Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интереснейший и глубокий разговор о пути к священству отца Дмитрия. И Константин, чувствую, хочет задать вопрос.
Вот как раз обращаясь к нашей магистральной теме «Пути к священству». Вы рассказали о том кризисе, в котором оказались. Это было связано со здоровьем и с жизненными выборами. Вот вам позвонил митрополит Сергий, который был в каком-то смысле вашим духовным наставником, руководителем.
Безусловно.
Просто узнать, как ваши дела, и вы ему все это рассказали. И вот он вас пригласил приехать в Москву лечиться, пролечиться. И, слава богу, все, как я понимаю, болезнь отступила. И здесь, в Москве, вас рукоположили. Вы стали диаконом и священником.
Да, после того, как я уже начал лечение, там какие-то... Дело в том, что это не так оказалось страшно, как показалось филиппинскому доктору, но это даже показательно, что как бы... Ну так.
Я вот к чему это спрашиваю, не знаю, может быть, вы еще что-то об этом расскажете, отвечая на мой вопрос. А вот человек в кризисе, и ему говорят... опытные люди, ну, давай, кризис разрешится, в том числе тем, что мы тебя рукоположим, сделаем священником. Вот это будет твой путь, ты обретешь почву под ногами, направление в жизни, и вот ты найдешь себя. И, с одной стороны, понятно, с другой стороны, со стороны, опять же, человека внешнего, кажется, что все так в церкви и происходит. Плохо, давай мы тебя рукоположим, вот все отринешь, вот у тебя будет свое служение, и ты найдешь свой смысл жизни. А может быть, человеку не этого надо на самом деле. Может быть, кризис по-другому разрешится. Но некоторая такая вот традиция церковная, мысль по-церковному диктует думать, что кризис, давай мы тебя рукоположим.
Ну, вдруг это зов Божий, да?
Вот я к этому спрашиваю. Вот. Как не, скажем так, не перепутать и не пойти в священники не ради священства, не ради служения, а ради разрешения личного кризиса?
Я за всех не могу говорить, но в моем случае было немножко по-другому. После или в момент, там, где что-то лечился, я был в Москве, еще несколько разбит, и я пошел к владыке Сергию, я пошел к нему просто за советом, как мне дальше жить. У меня было несколько вариантов. Что бы он мне ни сказал, он бы мне сказал, перевози семью, будешь вот здесь вот в Останкино листву мести, и я бы с радостью это принял. Потому что я понял, что я сам себе и как бы, ну, не надо себя бояться расплескать, надо отдать. Понятно, что нужно выбрать ориентир, а что может быть лучше ориентира духовного наставника и епископа церкви. Ну вот хотелось пожертвовать. Плюс тут некоторая такая самурайская логика, знаете, когда тебя спасают, то там на всю жизнь люди...
Ну, потом благодарные... как бы служат хозяину, но в высоком смысле слова. Не то, что они прислуживают, а они понимают свою просто обязанность.
Во всех. Это очень красиво, когда у тебя есть цель. И это, наверное, правильно, и разрешение вопроса конечности бытия, когда твоя цель выходит за рамки жизни.
Вы произносите слова, на мой взгляд, чрезвычайно важные и одновременно чрезвычайно трудные для... Приятие человеком, как мне кажется, современного сознания — это слова о служении, о том, что необходимо себя не бояться расплескать и отдать. Ведь мы живем во время, когда все вокруг диктует строго обратное. Бери от жизни все, ты важен, ты ценен, цени свои эмоции и так далее. И это не пустые слова, это действительно важен и вправду ценен, и свои эмоции нужно ценить, и свои границы знать. Но, видимо, есть еще что-то, кроме этого, то, о чем вы говорите. Вам насколько было... Вот что вы об этом думаете? Насколько, в принципе, сегодня эта логика для современного человека, мы с вами современные люди, легко усваивается, что нужно себя именно отдавать?
На мой взгляд, здесь нет никакого противоречия. Ты действительно важен, как вы сказали, ты действительно ценен. Но из этого нужно делать правильные выводы. И нужно как-то внимательно относиться, как вы опять же сказали, к своим эмоциям, и понимать, что если ты себе набираешь, то это тебя не развивает, это тебя разлагает скорее, когда ты...
Только набираешь.
Да, нужно понимать свое, ну, пытаться понимать. Понятно, что конечное понимание нам недоступно, мы не творцы Вселенной, мы часть творения, но нужно понимать свое место. И это не значит, что я тычу, как бы, стой вот там и не лезь. Это говорит о том, что, как бы, ну, это гармония, когда ты знаешь, что ты не источник бытия, что чтобы как-то быть приобщенным к жизни, нужно стремиться к источнику жизни. Ну, опять же, учение церкви о порочности природы, о том, что страдание и грех, и страдание – следствие греха, и нам нужен врач. Ну...
Говорят, что до революции слово «смирение» писалось через «е». Смирение и корень мира. Да, смирение – это не такое самоуничижение, самоликвидация, а именно понимание своей меры в этом мире, что я вот мне там уготовано или я призван вот к этому не больше, но и не меньше. Вот не меньше, но и не больше. Вот именно это. И именно сейчас я на своем месте.
Я вот не филолог, я не знаю, как оно писалось, но я... согласен однозначно, и как-то для себя я это тоже решил, потому что это приносит спокойствие и мир, когда ты пытаешься соизмерять, кто есть я, кто есть Творец всего, кто есть мой Спаситель, кто есть мой ближний, опять же, что я не выше и не ниже, и то, что человек, который сейчас, может быть, я его осуждаю, или человек, которого я бесконечно люблю, мы все делим вот одну эту падшую природу.
Не могу вас не спросить еще о бытие на Филиппинах, вообще в неправославной стране, в иной культуре. Вот вы уже привели пример того, как искренне молилась ваша супруга, да?
Теща
именно теща имелась в виду, в момент землетрясения. Но вот вы оказались... повторюсь, в иной культуре, где есть факторы вот такие, как там частые землетрясения, где есть просто другие люди,
тайфун,
которые, как вы сказали, очень любопытны ко всем религиям, к поиску, они люди ищущие, многие из них пришли в православие. Вот в этом, скажем, таком контексте находясь, что вы для себя новое и важное поняли о вере православной, о церкви, о том, о той традиции, в которой мы вроде бы родились и воспринимаем как само собой разумеющееся, а будучи помещенной в иной контекст, какие-то иные вещи в ней высвечиваются?
Мы рождены в традиции, и мы живем в этой благодатной среде, и тут есть и положительные, и несколько негативные стороны происходящего. Мы все, большинство из нас, крещены в младенчестве, и в целом в какой-то степени этот выбор уже сделан за нас. А там, когда человек находится на стадии выбора, ты уже пытаешься вместе с ним размышлять о каких-то вещах, которые тебе здесь кажутся данностью, очевидными. Что есть Спаситель, что есть человек, что есть мир, зачем церковь человеку. Не о том, какой прокимен, когда петь. Нет, это тоже важно. Но все же это атрибутика. А какое-то вот ядро, чтобы человеку сжато вот так объяснить и дать вот этот костяк.
А что, как вам кажется, православие предлагает ищущему человеку такого, что не предложит, понятно, язычество, не предложит восточная религия, но, может, даже и западное христианство в каком-то смысле не предложит, раз люди переходят в православие даже из католицизма?
Немножко поясню, из католицизма к нам пока не переходили. К нам переходили из более маргинальных течений, там всякие раскольники, католики, раскольники — это греков там, которые без синода или там какие-то особые, ну, какие-то протестанты, еще что-то. Там очень много таких вот ищущих. Но в целом православие, конечно, что может дать? Традицию. Традицию, которая является ключом к пониманию жертвы Христа. Не бесконечный как бы авторитет только Писания или что-то. Это живая традиция, живая жизнь Бога в церкви. Ну, конечно, если вы спросите наших прихожан, большинство вам скажут, что речь идет об апостольстве, об апостольском преемстве. Но в целом это шире. Мы живем в русле традиции. Вот это живая жизнь церкви, дух среди нас. Это жизнь церкви. А какие-то вещи, какие-то вещи, ну, скажем, это ориентир, мы вот движемся по этому пути, и есть, у нас есть ориентир, который наши святые, святой жизнью своей, своими учениями, какими-то прозрениями нас направляют. Мы не можем сказать, что там нет, и там нет, но мы знаем, что вот здесь безопасно.
Ну, и апостольское вот преемство есть в католицизме, мы это признаем. И
вот я как раз говорю о том, что это несколько шире, и как бы у нас есть какие-то такие опознавательные столбы, которые нам вот туда не стоят, там... Как, например, когда мы говорим о том, что догма, то экс-кафедра, что непогрешимости того, что произносит папа с кафедры, это как бы, ну, это не какая-то административная ошибка, это экклезиологически глубокое и опасное учение.
Знаете, отец Дмитрий, внимательно слушаю и сразу провожу параллель с какими-то собственными кризисами, с разными ценными мыслями, которые делились со мной близкие люди, мудрые люди, люди, которые сидели с нами в этой студии. И знаете, как-то все вот в одно складывается. Сейчас объясню, во что именно. Когда у человека умирают родители, кто-то из родителей, вот почему-то именно так устроен человек. До сих пор он не знает, что умрет он. Вот почему-то это так устроено. Mm-hmm. Когда я проживала это, я читала книгу кризисного психолога МЧС, который занимается этим. Она говорит, что поражает именно то, что когда уходит кто-то из самых близких родственников, ты понимаешь, что до тебя очередь дойдет. А до этого времени ты думал, что все умрут, а ты и твоя семья останется.
Есть некоторая стабильность, да.
Да, да. Без этого. И в тот момент твой мир рушится. Рушится и строится совершенно новый. Строится очень больно. И иногда по-разному. Мне было больно. В то же время у меня идет следующая мысль. Когда ты живешь в России, кажется, что... И когда ты живешь в православной России, ты живешь в православном круге в своей стране, тебе кажется, что Христос, ну, это русский Бог, который у тебя в кармане, и, в общем-то, да, как мы говорим, Бог у нас в кармане, он вот такой наш близкий, русский, он все понимает. Я просто очень со многими людьми говорила на эту тему. Это не универсальная история, естественно, я уверена, что есть исключения, но вот как-то вот есть такая собственная статистика. И кажется, он даже на иконах у нас пишется как русский. Также точно, если мы приедем в Китай, там он будет немножко такой с азиатскими чертами. То есть понятно, что каждый человек интерпретирует Христа на свой лад, это понятно, это, ну, это ясно. И Бог с каждым человеком говорит на его языке. Это тоже все, естественно, любит каждого по-своему, по-разному и больше всех, да? И вот для меня вот эти два кризиса, когда у тебя, во-первых, рушится мир на тему того, что ты, да, ты смертен, и, во-вторых, когда ты приезжаешь в другую страну и видишь православие в другой стране, ты понимаешь, что Христос вне национальности, что это совершенно, совершенно любящий отец для всех нас. И это может быть совершенно по-другому. И восприятие Бога, и твой внутренний мир, он может совершенно не входить в какие-то определенные рамки, в которых ты жил все эти годы. И в какой-то момент эти рамки рушатся. И вот, слушая вас внимательно, мне кажется, что вот эти рамки, они у вас и без каких-то таких внешних сильных потрясений за эти 2, там, 3, 5 лет, отрицательных потрясений, я имею в виду, там, смертей, каких-то, да, потерь, они у вас очень глубоко прошли, задели очень, как мне кажется, глубокие внутренние слои, которые обычно задевают вот как раз вот эти потери. И... Отец Дмитрий, конечно, это крайне важный, крайне ценный опыт, когда ты был одним и стал другим. Вот мне кажется, именно это с вами произошло.
Это
и сейчас вы будете туда возвращаться.
Сейчас
вы возвращаетесь туда. Это наверняка для вас сложный момент. То есть вам нужно новым войти в свой тот трудный мир, в то место, где с вами произошел сложный, глубокий кризис. Что вы думаете на этот счет? Наверняка ведь вы анализировали это.
Слушайте, на протяжении вашего вопроса, конечно, так много хотелось сказать, но вы
простите,
в конце концов копнули.
Это невозможно.
Прям вот туда, куда надо. Дело в том, что в целом, видя вот эти вот мои переживания, состояния, и жена моя тоже понимает, и она несколько, может быть, даже и не хватает, но она... рада, что я сейчас вот в России, в знакомой мне среде, среди любимых моих желтых листьев и прохлады. И она немножко тоже тревожится, как будет, когда я вернусь, и что будет. Но я надеюсь, что будет все уже совсем иначе, потому что тогда как бы я искал пути для себя, А сейчас уже я движусь, ну, как надо, мне кажется, поэтому так. Будет не так это болезненно.
Дай Бог, помоги, Господь.
Да, спасибо большое.
А вот вы, когда рассказывали о вашей болезни, рассказывали, что когда нашли эту болезнь, у вас, вас это немного расстроило, а вот когда ее нашли у супруги, вас это раздавило. И у вас такая фраза прозвучала немножко в проброс, что были мысли, что это вот за ваши грехи.
Да,
и я хотел бы к этому обратиться, потому что, с одной стороны, очень понятно, я думаю, каждому такому человеку, как-то чуткому сердцу и пытающемуся свои внутренние, пытающегося на себя честно смотреть, что когда случается что-то очень нехорошее, ты готов себя обвинить и покаяться, и даже чисто психологически признать себя виноватым и обещать Богу или мирозданию справляться с некоторым таким внутренним желанием искупить. Если я сейчас покаюсь, искуплю, то, может быть, и беда пройдет. То есть я осознал, и это понятно психологически, повторюсь. С другой стороны, вот нас сейчас слушают люди разные, может быть, и не церковные, или люди просто ищущие, для которых то, что вы говорите, это такое подтверждение стереотипа. А, ну, эти верующие, они всегда думают, что болезнь – это наказание за грехи. И хорошо, что там, мы не говорим, что это кому-то, вот тебе за грехи твои, хорошо, что мы про себя говорим, но даже про себя так, немножко такой невроз такой этих верующих все время. Нет, болезнь – это болезнь, нужно лечиться, и... С третьей стороны, мы часто слышим слова опытных, духовно опытных людей, священников, что Бог, но он не мститель, он не наказывает вот так плеткой, ах, ты согрешил, вот тебе, вот получи, я тебе сейчас покажу, как нужно себя вести. Не такой образ Бога нам дает предание, Евангелие. Вот что вы об этом думаете?
Много чего, честно говоря.
Можете все сказать.
Ну, вот пример с капустой, да, вы знаете наверняка, что когда капусту ест козел, то как бы она думает, что это какое-то божественное вмешательство, непонятно. Ну, понятно, что она не думает, но уровень происходящего ей недоступен. Почему лист за листом, с нее исчезают какие-то вещи. И я не берусь судить, как выстроены алгоритмы и как построен вообще вот это вот последование принятого свободой воли человека, принятого добровольно и впущенного в мир зла, и воздаяние за это зло. Мне кажется, просто суть учения о грехе и о грехопадении заключается в том, что в целом и произвольное зло, и невольные страдания есть симптомы одной болезни, греха. И эта болезнь неизлечимая, наказание за эту болезнь – смерть, небытие, исчезновение. И нам нужен Спаситель Христос, который в конце концов скажет, поднимет нас из могилы, и все человечество встанет, и тогда будет суд. И тогда будет суд Божий.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Тогда я свой вопрос задам по-другому. В момент болезни, когда вот вы осознаете, вы осознавали, что это вам за грехи. Ведь в такие моменты можно, что называется, и может и вера в Бога пошатнуться, в том смысле, что вера в Бога как в любящего отца. Но если он так наказывает, если такие серьезные вещи, то можно сделать вывод, что, ну, знаешь, мы с тобой в Господе в таких отношениях, что я косячу, ты меня наказываешь, значит, моя задача не косячь, чтобы ты меня не наказывал. И, в принципе, наверное, это не тот образец поведения, который мы, допустим, от своих детей ждем, чтобы они нас воспринимали как таких вот контролеров поведения.
Ну, все же не стоит, мне кажется, мыслить Бога по аналогии со всем с нами и с родителями тут. Бесконечно больше и выше, но, опять же, нет вот такой вот, если мы видим точку А и точку Б, точку А я согрешил там когда-то, точку Б мы с женой заболели. Это не значит, что путь шел по прямой, там может быть бесконечный какой-то путь, потому что это и даже не на плоскости, а в трехмерном пространстве или там еще больше, и, ну, это Творец, а я что? Но вот для себя, мне кажется, это полезно судить о себе именно, что для себя полезно. а других не стоит.
Это очень интересно. То есть, получается, вы говорите, если я правильно ваши мысли понимаю, что в момент вот такого испытания действительно мысль, то, что это мне за грехи, не означает причинно-следственной связи, а означает, что я вот из этой ситуации для себя делаю некоторый моральный духовный вывод, что болезнь для меня повод в себе разобраться и в своих поступках, в своих отношениях с Богом проявить покаяние, а не то, что Бог меня так с плеткой сидит и наказывает. Вы это имеете в виду?
Скорее, больше так интуитивно. Мне кажется, что я понимаю людей, и я встречал людей, которые действительно несколько ожесточались после таких испытаний, и более тяжелых, и разных испытаний. Но, на мой взгляд, когда вот это вот происходит землетрясение, и непонятно что, все шатается, твое мировоззрение, не о конкретном землетрясении, это образ. Все шатается, мироздание твое шатается, твой близкий человек умер, или ты там умираешь, или что. Все, ну, нужно на что-то поставить ногу, что не шатается. Это образ. Я говорю о том, что если ты от Бога откажешься, то что ты? Что останется? Ну, страдания.
Отчаяние, хуже которого вообще ничего уже нету.
Это светлый вечер на радио Вера, дорогие друзья.
Да, да, вот, отец Дмитрий, вот подошли мы наконец, да, к крайней какой-то печальной точке. Давайте от нее толкнемся от дна.
Толкнемся.
И выпрыгнем, да, выпрыгнем. Вот ты в какой-то момент наконец-то начинаешь понимать, на что тебе опираться. И ты уже опытным путем понимаешь, что надо опираться на Христа. Ну, а иначе, потому что вообще никак. Ни из книжек, ни из слов там священноначалия, там еще чего-то, а именно вот своим собственным опытом. И это, получается, тогда новая точка отсчета.
Да.
И это получается, что когда человек, отчаявшийся, к вам приходит, вы наверняка уже знаете, что ему сказать, потому что эту черту проходили.
Да я почти ничего наверняка не знаю. Почти ничего. Но вопрос ваш я понял. Дело в том, что вот для примера, и чтобы оттолкнуться от дна,
у нас
в духовной академии храм в Петербурге, вы были, наверное?
Конечно.
И вот там храм, он как бы между лесенками такими. Ты вниз пробегаешь там в читальный зал, наверх пробегаешь там в кабинеты, туда-сюда, особенно когда какие-то экзамены, это тоже испытания в целом, ну, какие-то напряжения. Ты вот так пробегаешь, мимо пробегаешь, а потом думаешь, ну, вот сложный экзамен, что-то там тяжело будет, наверное, пойду помолюсь. Ты молишься, чтобы получить какой-то результат, ну, может быть, по крайней мере, это твой мотив, позыв. И ты заходишь в вот этот просторный, голубой, прекрасный храм, светлый, с этими окнами. И там никого нет, там тишина полнейшая, звенящая тишина. И ты молишься, и ты получаешь как бы такое состояние, тебе все равно, что там будет, какая оценка. Тебе все равно, что будет. Ты получаешь мир, ты получаешь какое-то такое, ну, это непередаваемо. Ну, я, по крайней мере, не способен.
Какой-то ответ.
Да.
Божий ответ в твоем сердце.
Это опять же к точке А и к точке Б. Нам, может быть, хочется в точку Б, и мы пойдем в храм молиться. А получим гораздо больше.
О наказании как раз, когда Костя вас спрашивал, мне сразу вспомнилось, как Владыка Антоний Сурожский говорит о суде Божьем. Он говорит, что суд Божий будет для каждого человека, на его взгляд, на взгляд Владыки Антония, выглядит он будет следующим образом, что человек, наверное, встанет перед Богом, и Бог ничего не будет ему говорить. Он просто будет на него смотреть и будет таким, какой он был всегда. Просто человек это в полной мере своей не осознавал. И ты перед этой любовью Божией, перед этим всепрощением, милосердием и каким-то невероятным отцовством, непостижимым совершенно человеческим умом стоишь и просто, просто это и есть твой личный страшный суд от того, что ты не оправдал эту любовь. И вот, наверное, наша задача, пока мы живы, хотя бы на какую-то часть оправдать эту любовь.
Ну, к словам оправдать, не оправдать, все-таки
ответить на эту любовь, хотя бы попытаться ее воспринять.
Она изначально была как рожденная в Римской империи, вся эта культура, она до конца не выражает, и мне кажется, вот опять же, это больше на уровне ощущений. На Новодевичьем кладбище там в Санкт-Петербурге тоже я как-то бродил. И вот там есть такая статуя, Христос вот этот, вот как ваш образ, он у меня сразу стойк. Там, ну вот я когда его встретил, осенний какой-то серый день, и вот такая статуя, она особая. Есть много на кладбищах статуй Спасителя, такая была мода какой-то период, но это как-то особенно удалось. и к ней ходят люди, оказывается, я не знал тогда. И вот он стоит, как бы, и никого нет. Ну, такое чувство, ты не думаешь, оправдает он тебя, не... ну, как прям вот такое, знаете, чувство, ну, вот он. Угу. Ну, я не знаю, как сказать.
Вот он, долгожданный, кого мы так хотели встретить.
Ну, опять же, тебе и жаль, ты чувствуешь что-то, и как-то так, ладно.
Давайте я спущу нас с небес на
мы
землю.
Мы уже выпрыгнули.
Да там уже дальше просто уже некуда. Дальше уже тишина, апофатика и молчание.
Да.
Вот, удобие молчания. А я хочу спросить вас о специфике служения священника в Сингапуре или на Филиппинах, жизнь, которую вы знаете, по сравнению со служением священника в Москве или в Петербурге, жизнь, которую вы тоже знаете. Чем это отличается вот, в быту, не знаю, в графике, в работе, что называется?
Да, замечательный вопрос, спасибо.
Наконец-то.
После всех таких прям вскрывательных вопросов.
Нет, это на самом деле классный вопрос, потому что мне хочется самому понять эту специфику, потому что я священником там не был. А я был священником только здесь какое-то время в Москве, проходя вот эту практику. Я
там на английском общаются ведь, да, с филиппинцами? В храме на английском общаются? Грехи свои они на английском рассказывают?
Зависит от страны. У нас 13 стран в экзархате.
Тебя особенно грехи интересуют.
Очень интересуют. Я знаю женщину, которая смотрела в словаре свои грехи на английском языке, чтобы в греческом храме их исповедовать.
Если говорить о Филиппинах, то у нас практиковалась такая исповедь, пока не было у нас духовенства местного. Естественно, о какой-то духовнической именно деятельности и взаимодействии с человеком, с христианином пастырской, без знания языка именно вот того, на котором он мыслит, того, на котором он, извините, грешит. Это очень сложно,
да,
но как
да.
промежуточный вариант, временный, у нас практиковалось, что печатались словарь такой, ну, с основными какими-то вещами, и русский священник вот так вот как бы достаточно было ему показать. Вопрос же в принятии, в осознании человеком греха. Понятно, что священник-свидетель, он должен смотреть, как это и что раскаяние, но, слава Богу, одним из первейших этапов мы... Были рукоположены местные священники. Сейчас учатся ребята, семинаристы, готовятся местные богословы, которые займутся основательным, я надеюсь, переводом и осмыслением
там, причем
богословским.
Причем интересно,
да,
там уже крестят прямо массово в Тихом океане людей. Прям привозят очень много людей массово крестят. Я читала о таких крещениях.
Мне больше нравится в водопаде.
Вообще.
Вот красиво.
Окрестили.
Вот красиво, жители не запретят. А с точки зрения организации богослужения, вот вы сказали, что долгое время там не было епархии, то есть вы искали каждый раз здание новое, получается, место, где бы богослужение провести. Вот как это происходит?
Епархии не было в смысле административного устройства, даже с точки зрения матери церкви, Русской Православной Церкви. Епархии не было, это были приходы как бы Русской Православной Церкви на Филиппинах. Административные единицы, как епархия, не было. В целом, поначалу не было и административного какого-то центра, где можно было собираться, общаться, в том числе совершать богослужения, обучать тех, кого надо, там, минимальным каким-то вещам обучать достаточно на месте. И это было одной из первых задач, поставленных передо мной, и так как большинство приходов на острове Минданао находится, а столицей этого острова является город Давао. Вот туда, в принципе, я был отправлен, и там такое, как... пионер какой-то, первопроходец, когда не было еще этих ни русских, никого, как-то пытался найти какие-то контакты, связи, здания. И потихонечку, слава Богу, все это удалось с Божьей помощью.
А священник, сейчас вы сказали, что там уже много священников местных, то есть из филиппинцев.
Достаточно, да, и это радостно, потому что хорошие, достойные люди. Они, у них, вот их бы в вашу передачу «Путь к священству».
Прям у меня вот с языка сняли.
Их бы в вашу передачу, потому что это люди, ну, допустим, для примера, отец Иоаким, но он репрезентативен, и эта ситуация разворачивалась на моих глазах. У него было несколько приходов. Он был из какой-то раскольнической группы, но, в принципе, люди-то не виноваты, они верующие христиане, и у него есть храмики такие, как бы один даже, по-моему, там какой-то бетонный, и он как бы авторитет своей общине. Но он, восприняв православие, придя сам в православие, без каких-то запросов на переход в сущем сане или в чем-то пришел. И долгое время у нас был в миссионерском центре, подметал, что-то учился, помогал, носил вещи, без всякого ропота и всего. И сейчас вот он священник уже Русской Православной Церкви, отучился, там какие-то курсы прошел, и сейчас заочно, по-моему, учится. Ну.
Это последний вопрос, если можно. Мы же движемся к завершению программы. Mm-hmm. Вспомните, апостол Павел, когда выступал, речь держал в Афинском Ареопаге.
Mm-hmm. Помните. Вот, вы помните, там были, да?
Как сейчас помню. И тогда его афиняне спросили. И автор Деяний говорит, что афиняне ничем так не любили заниматься, как послушать о новых каких-то вещах занимательных. Вот. И вот не происходит ли что-то похожее, допустим, с жителями Филиппин, которых вы охарактеризовали как ищущих людей? Угу. Ну вот людей, ну вот есть разные религиозные традиции, угу. Вот еще и православие есть, угу. Тоже хорошо, там интересно, экзотично, мы туда пойдем. Угу. Или это, ну спрошу совсем так грубо, все-таки действительно встреча со Христом у них, вот у тех, кого вы видите, с кем вы общаетесь?
Я уверен, что есть какая-то тенденция и общинная, но в целом, мне кажется, это субъективная вещь. Нашей задачей является скорее вот первый порыв, каким бы он ни был, этот мотив. Пришел человек послушать что-то новое, или пришел он потому, что там кормят после этого. Хотя у нас, кстати, не кормят, по-моему. Не суть.
Но и это неплохо,
первый мотив,
да?
Нужно начинать диалог. Мы же не навязываемся. Но у человека должна быть возможность узнать о православии, о том, как мы славим Господа.
Спасибо огромное за нашу беседу. Священник Дмитрий Лаврентьев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо огромное, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.